Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Есть ли работа в астраханских селах? Ростовскую семью из 7 человек выселяют в никуда. Почему в Костроме собственникам мешают самостоятельно управлять своей собственностью? Молодые жители Саранска совершенно бесплатно ремонтируют квартиры стариков. Это в первой части программы. Во второй. Оренбург. Сколько на самом деле стоят коммунальные услуги? Челябинск. Почему для семьи с больным ребенком закон не действует? Ижевск. Легко ли быть акционером Ижевского мясокомбината? Превратится ли Ульяновск в город-сад? Саратов. Политических дураков отправили в космос. Все это вы услышите в корреспондентском часе радио «Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Астрахань». Галина Маркина. Сегодня в центре занятости Астраханской области зарегистрировано почти 12 тысяч безработных, три четверти из которых – жители районов. Тем не менее, исполняющий обязанности руководителя агентства по занятости населения Анвер Абдулаев считает, что это связано со спецификой сельхозработ и обстановка в целом стабильная.
Вообще на селе безработица связана с сезонностью. У нас всегда так было, что зимой, сейчас еще пока только начало весны, работа сезонная начинается на земле, и, естественно, она будет снижаться. Это каждый год так бывает, и мы не сильно, честно говоря, волнуемся. Я думаю, что это все будет хорошо.
Волнуются лишь те, кто живет в небольших населенных пунктах, отдаленных от областного центра, и не может найти себе занятия годами. Например, Татьяна Винокурова. Она 16 лет назад вынуждена была приехать из Чечни в село Ветлянка Янатаевского района. По специальности повар, женщина быстро тогда нашла себе работу. Готовила еду для студентов, которые приезжали помогать в колхозу. Такая жизнь продлилась не более 2 лет, пока колхоз совсем не пришел в упадок. А после найти работу в селе не смогла. Сегодня они с безработным мужем живут на одну пенсию. Устраиваться на работу смысла нет, считает Татьяна Винокурова. Ведь предприниматель не оформляет, как положено, документы.
Предприниматель не заинтересован нам написать, что мы у него поработали. Если я буду эти вещи требовать, меня никто на работу не возьмет, ни одного дня.
Глава села Ветлянка Раиса Поповичева не исключает, что такое может быть. Но и работники сами не хотят подписывать трудовые договоры.
Он сегодня пошел к одному предпринимателю, а другой платит больше. Он пошел к другому предпринимателю. Завтра он пошел к третьему предпринимателю. И как оформлять договор, когда, предположим, предпринимателю он нужен неделю, а вторую неделю он не нужен ему, потому что вот он, предположим, посадил, сажает обычно 3-4 дня. 3-4 дня отработали, все, ты уже не нужен. Он идет к следующему предпринимателю, 3-4 дня отрабатывает. Потом возвращается, предположим, через месяц к этому предпринимателю на прополку на 3-4 дня. И так вот по всем предпринимателям они ходят в течение всего этого сезона.
Такая кочевая жизнь не всех устраивает. Конечно, в сезон уборки урожая каждый день можно зарабатывать до 1000 рублей. Но жить нужно и ранней весной. А сейчас заработки не такие высокие. В среднем по 300 рублей. Если учесть, что пока работа носит временный характер, в месяц выходит заработок за тяжелый физический труд около 4000. Хотя и такие деньги взять негде. Ясно, что в этих обстоятельствах предприниматели без договора никаких записей делать не будут в трудовую. Но, как выяснилось, главы крестьянско-фермерских хозяйств могут обеспечить людей ежедневной работой, говорит фермер Андрей Талыков, который более 12 лет выращивает овощи-бахчевые культуры недалеко от села Косика.
Мы можем и для местных жителей и каждый день работу предоставлять. В поле, в теплицах у меня есть человек 5, который ходит постоянно. Вот 3 я буду оформлять уже. Предлагаешь оформлять, но чтоб ты, допустим, по договору ходил каждый день на работу. Некоторые рабочие не идут на это, потому что они вот заработали за 3 дня какую-то сумму. Потом им надо куда-то уехать, и не выходят там 3-4 дня. Мне такие работники не нужны ж.
Людей, отвыкших от дисциплины, которая, в общем-то, была раньше в колхозах, заставить работать почти невозможно, сетует глава Ветлянки Светлана Поповичева.
Что произошло в уме этих наших людей? То ли вот привыкли, что их постоянно погоняли раньше. Вот положено, вот иди, не хочешь работать, это унеядец. Вот я думаю так, что единственное, что вот это, что люди раньше привыкли, чтобы постоянно кто-то куда-то что-то гнал.
Несправедливо считать, что в селе остались только одни тунеядцы. И есть люди, которые формируют свои бригады, выходят на поля и за сезон делают хорошие деньги. Сегодня в агропромышленном комплексе Астраханской области есть и работа для 7500 астраханцев. Но мало кто соглашается на такой труд. Янатаевский район, например, в этом году вынужден пригласить более 1000 мигрантов. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. Семья Шацких, а это четверо взрослых и трое детей, готовится в скором времени пополнить ряды лиц без определенного места жительства. Трехгодовалая Алина, скорее всего, лишится места в детском саду, девятимесячному Жене будет некуда возвращаться из больницы, а и без того серьезный восьмилетний Сашка, наверное, и вовсе перестанет улыбаться. Дело в том, что суд пролетарского района Ростова-на-Дону принял решение о принудительном выселении семьи Шацких без предоставления другой жилплощади. Дом, в котором одно поколение семьи прожило полжизни, другое всю свою жизнь, а третье просто живет и пока не задумывается о том, кто им фактически владеет, принадлежит одному из городских предприятий. И вот сейчас встал вопрос о выселении. На днях к ним во двор пришел судебный пристав-исполнитель Александр Черниченко.
На основании вышеизложенного требую срок до 31.03.2009 года 11:00 исполнить решение.
Не будем мы выполнять.
А как вы?
Нам некуда деваться.
В случае неисполнения решения суда вы будете привлечены к административной ответственности и оштрафованы штраф в размере до 2500. Если после вынесения штрафа вручается повторное требование, в случае его неисполнения мы заново также штрафуем. И так может, в принципе, продолжаться бесконечно, если суд не изменит решение.
Но оказалось, что переезжать-то Шацкими некуда. Ветхий домишко на пустыре, заросшим наполовину травой, дым из печной трубы, добрые дворняги у крыльца. Более четверти века здесь обитала семья Шацких. За это время выросли две дочки, появились три внука. Этот участок земли в 10 минутах ходьбы от центра города принадлежит закрытому акционерному обществу «Донская кожа». Нина и Григорий Шацкий на этом предприятии раньше работали, и ведомственное жилье за столько лет привыкли считать своим. Григорий Шацкий до сих пор не может осознать, за что же его выбрасывают на улицу.
В городе Ростове-на-Дону все проработал я водителем. Это ж я на благо России и на благо Ростова города. Я старался, от меня требовали, я старался, потерял здоровье.
Шацкие не ушли отсюда даже тогда, когда другие сотрудники кожзавода получали комнаты в общежитиях. Остались по договору охранять помещение и земельный участок. Таким положением дел довольны были и Шацкие, и кожзавод. Но срок того договора истек, а новые собственники предприятия заключать не стали. И вот здесь выяснилось, что у этой семьи теперь нет ничего, ни жилья, ни каких-либо реальных перспектив на него. Так как купить хотя бы какое-нибудь жилье не на что, остается идти только на улицу. Жена Григория Нина также растеряна. Как же так?
Вы не волнуйтесь, жилье вам будет. Я говорю, теперь куда мне, под Ворошиловский мост? Нет, говорит, жилье вам будет. Каждый месяц мы вот так переписываемся. Потом в одночасье приезжает. Я ничего не знаю, присылает повестку в суд.
Встал вопрос, куда идти? А действительно, куда, кроме улицы? Можно, конечно, попробовать устроиться, например, в один из немногих социальных центров. Там накормят, можно даже посмотреть телевизор, поиграть в шахматы или почитать книжку перед сном. Но центр открыт для бродяг с 7 вечера до 8 утра. Как там может жить семья? К тому же, по словам заместителя директора информационно-аналитического центра «Новый стандарт» Натальи Романенко,
просто так с улицы туда сложно попасть. Сейчас, наверное, даже невозможно. Людям без определенного места жительства необходимо вначале обратиться в областное министерство труда и социального развития и получить там направление. Но пребывание в социальных центрах временное, до 2 месяцев. Затем бездомные направляются в дома-интернаты или отправляются назад, то есть вновь на улицу.
ЗАО «Донская кожа» в своих претензиях на эту землю с юридической точки зрения абсолютно права. А вот моральный аспект конфликта выглядит все же не очень красиво. Поэтому, наверное, технический директор предприятия Наталья Лапко и приводит дополнительно один за другим веские, по ее мнению, аргументы своей правоты.
Мы как собственники не можем себе позволить, чтобы в центре города, в центре нашей нашего любимого города находился участок в таком состоянии. Его надо благоустраивать, его надо приводить в порядок, и люди не должны проживать в производственном помещении. Во всей этой ситуации мы ведем себя очень корректно, мы давали возможность семье Шацких спокойно на протяжении времени решать свой вопрос.
Вряд ли каждый из взрослых членов семьи Шацких сможет долго выплачивать по 2500 рублей в виде штрафа за неисполнение судебного решения. Судя по всему, это лишь небольшая отсрочка. Так что уже скоро в нашем правовом государстве станет больше на 7 человек без определенного места жительства. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире Кострома, Ольга Вахончева. Кострома тяжело пережила первую зиму с новой системой управления жилищно-коммунальным хозяйством. В большинстве своем управляющие организации, выбранные или навязанные жильцам для содержания домов, с поставленными задачами справлялись с трудом. По крайней мере, по словам людей, с которыми мне довелось поговорить, теплее, чище и уютнее в их домах не стало. Костромич Михаил Силин – один из немногих, кого эти проблемы не коснулись. Он и его соседи по дому, находящемуся по адресу Центральная, 31, детально изучив жилищный кодекс, отказались от услуг управляющих компаний и товариществ собственников жилья и выбрали непопулярную, а точнее малоизвестную среди костромичей форму содержания жилья – непосредственное управление своим домом. Главный ее плюс – финансовая независимость и экономия, говорит Михаил Силин.
ТСЖ, если проанализировать, это колхоз наоборот. Потому что ТСЖ – это заключение договора от всего дома целиком, всем услугам. И получается, что если вдруг люди у нас будут неплательщики кто-то, то эти организации, все поставщики, их не волнуют. Вы должны будете сдать за ту-то, за ту-то услугу целиком. А разбираться с этими плательщиками здесь сами внутри и как хотите. А зачем это нам нужно? Мы каждый индивидуально живем, у нас каждый своя семья. Почему я должен идти к соседу с ним разбираться о том, что почему ты не платишь, почему я за тебя должен платить? Когда вот этот способ управления первым номером непосредственно, это исключает. У нас прямой договор с каждой квартирой. И организация это может определять только к жителю. И не может прийти и отключить дом весь от горячей воды из одного неплательщика.
Непосредственное управление домом жильцы выбрали на общем собрании еще в 2006 году. Тогда более 60% собственников проголосовали за. За эти годы, утверждает Михаил Силин, их 90-квартирный дом и прилегающая к нему территория выгодно отличается от домов, находящихся в собственности ТСЖ.
Деньги, вот эта часть, которая называется содержание общего имущества, мы ее сами собираем. И сами их тратим, как считаем нужным и на что нужно. Мы выполнили работу десятки раз больше, чем управляющая компания в своем доме. Мы покрасили подъезд, и осветили весь двор, и заасфальтировали дорожки к подъездам, и трубы, значит, стояки меняем, и крышу подремонтировали, и в подвале, значит, центральную трубу большого диаметра на пластмассу поменяли. То есть не латаем, не забиваем, мы нам никакие пробки не, как говорится, обменяем сразу на новое, и чтобы больше к этому не возвращаться уже, можно сказать, десятилетия.
Однако конкуренты, а именно управляющие компании, и, как считает Михаил Силин, не без поддержки госструктур, пытаются вывести дом из непосредственного управления. В деньгах, положенных по федеральному закону на капитальный ремонт жилищного фонда, собственникам отказано.
А по причине, знаете как, оказывается, потому что у нас счета в банке нет, потому что мы не юридическое лицо. Вот нашли такую хитрую отговорку. Кому мы будем деньги-то, мол, перечислять, куда? Если вот, допустим, вам эти деньги, у нас некуда к вам перечислять. Хотя в Москве, например, Лужков сказал, что я деньги на капитальный ремонт буду давать собственникам, а никаким компаниям давать не буду, потому что они уже прошли эти все, мы эти все компании, мы знаем, куда эти деньги потом деваются. Нам сказали, что нужно обратиться в комитет по ЖКХ. Мы обратились в комитет по ЖКХ. Нам, значит, написали кучу всяческих бумаг, чтобы мы принесли. От каждого собственника право приватизации, там, собственности. В общем, кучу, каждый собственник должен был принести 90-квартирного дома, чтобы они нас как-то легализовали. В общем, мы принесли документы. Мы узнали, что мы больше не в системе Жиковской, от дворника, который сказал нам, что я больше, мне сказали, чтобы я больше у вашего дома не прибирался. Начались вот такие вот, значит, оскалы какие.
Еще одна проблема – невыплата льгот ветеранам по статье «Содержание жилья», вне зависимости от формы управления, тоже положенных по закону. Правда, ветераны дома по адресу Центральная, 31, их получают. Собственники платят им за счет скудного бюджета, собираемого своими силами. Прокомментировать ситуацию я попросила первого заместителя руководителя областного департамента социальной защиты населения Владимира Шилова.
Жители, которые
которые обращались, если у них непосредственно способ управления домом, если возник вопрос какой-то, потому что были у нас разные как бы моменты, да, неотработанности, они обращались с письмом куда-то или еще чего-то. Ну, начальник отдела, который ведет этот вопрос, должен не припомнить на память, что что-то было, какого-то обращения. У них выбран непосредственно способ управления домом. У них есть кто-то старший, он мог позвонить, прийти, обратиться, написать, то есть, ну, разные формы, чтобы нам понимать, о чем речь идет.
То есть не было к вам обращения?
Навскидку вот так, на память не было.
Михаил Силин категорически не согласен с этим заявлением.
Конкретно это департамент соцзащиты области. Мы туда обращались, и нам сказали, ну, поймите, это вот такая, значит, у нас нестыковка, понимаете, законодательство вот такая вот у нас. Вот мы никак не можем, потому что они говорят, вот вы заключите договора на обслуживание с кем-то, ну, с тем же ЖЭКом, который ничего не делал. И тогда мы вот этому ЖЭКу будем перечислять деньги, вот этих льготников. А вам вот так мы эти деньги никак не можем перечислить. Они нам не отказывают, ведь говорят, что у вас лишили приказом каким-то. Нет, это не приказ. Просто это, как бы, технически вот у них не прописано. Вот они никак не могут принять постановление там или что-то на уровне областной власти, чтобы вот с такими домами все урегулировать. И мы стали кость в горло кому-то, понимаете? И ведется против нас скрытая война. Вот пошла сейчас вторая волна.
Вторая волна – это смена формы собственности дома, о чем жильцы узнали из объявлений, расклеенных на дверях подъездов. Заместитель руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Костромы Владимир Коновалов утверждает, что решение о передаче дома управляющей компании было принято на общем собрании собственников.
В данной ситуации состоялось волеизъявление жителей. На этом собрании присутствовала прокуратура. Прокуратура признала действия той группы жителей, которые выбрали способ управления теплоуправляющей компанией законными. Поэтому я здесь ничего комментировать не буду. Дом сегодняшний день, я, насколько знаю, выбрал управляющую компанию. Все документы сданы, соответственно, на проверку были в прокуратуру. Прокуратура признала действия инициаторов собрания, собственников этого дома законными. Мы согласились с позицией прокуратуры. Все дома находятся в плане властной поддержки абсолютно равных условий.
Фикцией и подлогом называют решение о выведении дома из непосредственного управления другой его житель Олег Токарев.
Собрание провели неправомерно, обманным путем все это. Ходили по ночам, по вечерам, бабушек там в темноте там подписывали, ну, в общем, под разными предлогами, под предлогами. Нужно ли вам дверь входную там это отремонтировать или что-то там железную поставить, вот подпишите, а там на самом-то деле был вопрос о вступлении в компанию. Получилось так, что без нас женили всех. Но им не помешает это чисто этот дом, который будет только прибыль приносить.
Жители дома номер 31 по улице Центральной считают, что нарушены их конституционные права. Они обратились с заявлениями в городскую и областную прокуратуры и суд. Собственники уверены, что если они настоят на своем, то жильцов почти 100 костромских домов, числящихся в начале года в непосредственном управлении, лишат права выбора в угоду управляющим компаниям. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Уникальную возможность произвести бесплатный ремонт в своих квартирах получили пенсионеры столицы Мордовии. Впервые в этом году в республике создан специальный студенческий отряд, члены которого оказывают помощь престарелым в обустройстве их жилья. Создан отряд на базе Республиканской ассоциации «Милосердие» на средства гранта, полученного в прошлом году, рассказала ее руководитель Ольга Хлебникова.
Такой прецедент наконец-то случился. Для нас это огромное счастье, можно сказать, огромное подспорье. И на самом деле деятельность наша стала намного активнее, намного результативнее и эффективнее. Я думаю, сейчас как раз то самое время, когда сейчас, именно сейчас необходима такая поддержка.
Таким образом, нашел поддержку проект Ассоциации «Милосердия» под названием «Волонтеры Мордовии старшему поколению». Собственно, самому проекту уже несколько лет. Но если раньше волонтеры просто помогали пожилым в обустройстве быта, сходить в магазин, вымыть полы, посуду, окна, приготовить обед, ну, могли сделать мелкий ремонт в комнате, то теперь дошло дело и до крупных строительных работ. На каждую квартиру выделено по 2000 рублей. На них будут куплены все необходимые стройматериалы – краска, грунтовка, побелка, обои. Работают волонтеры, естественно, бесплатно.
делается больше объем работы, потому что больше тратится на материалов, и можем сделать уже не одну комнату, а две, и, может быть, кухню, какое-то подсобное помещение.
Чаще всего побелка, покраска, поклейка потолочной плитки.
Списки пенсионеров, нуждающихся в помощи, были составлены добровольцами Мордовии совместно с сотрудниками Министерства труда и социальной защиты населения республики. Это около полусотни одиноких пожилых людей, чьи квартиры особо нуждаются в ремонте. И если поначалу пенсионеры с недоверием относились к предложенной помощи, поскольку о подобного рода проявлениях заботы никогда даже не слышали, то сейчас у ребят сложились прекрасные дружеские отношения со своими подопечными.
Когда они ко мне приходят, они мне так настроение и вообще все сделают, очень честно, все хорошо. Я очень рада, я благодарна, я перед ними кланяюсь.
Я же себя чувствую защищенным и знаю, что тебя прикроют и поддержат. Мне кажется, что движение «Милосердия», помимо той роли, какую сейчас играет в оказании помощи старикам, это кузница кадров. В будущем они воспитывают кадры, которые знают хорошо жизнь, знают беды и чаяния народа. Их готовят. Вот мне вот в этом смысле, в этом плане, особенно нравится это самое движение.
Студентка третьего курса Мордовского госуниверситета Марина Белоусова работает в квартире Ивана Архиповича. Одинокий пенсионер, ему 78 лет, сделать ремонт самостоятельно не может.
Важно помогать нашим бабушкам и дедушкам, потому что, особенно одиноким, у них жизнь, она замкнута в основном в четырех стенах. Нет людей, которые могли бы вселить в них новую надежду. Не скучно, очень интересно. Я прихожу, рассказываю своим подругам. Они: «Вот какой у тебя замечательный дедушка». Я говорю: «Могу я вам такого найти?»
А третьекурсница Вика клеит обои в квартире 80-летней Валентины Сурайкиной. Говорит, с хозяйкой квартиры уже на второй день установилось полное взаимопонимание.
Она мне рассказывает такие истории, я не знаю, там, как правильно выбрать мужа, там, как правильно себя вести, готовить. И просто это на самом деле я получаю большой опыт вот в общении с Валентиной Михайловной.
Всего лишь 50 квартир пенсионеров будут отремонтированы мордовскими стройотрядовцами в этом году. Между тем, оказалось, что не все пожилые люди Саранска готовы к тому, чтобы им оказывали помощь, даже бесплатную, удивляется Ольга Лунина, заместитель председателя Ассоциации «Милосердия».
Есть такие и много, только из-за того, что у них не хватает здоровья перенести этот ремонт. Либо краску не переносят, либо сама суматоха, вот это вот им там давление не позволяет.
Принимать и оценивать качество работы добровольцев будет специально созданная комиссия. И все-таки главными контролерами являются сами пенсионеры. Пока что они качеством работы мордовских волонтеров довольны. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
«Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных событиях. Работники предприятия «Русский вольфрам» поселка Светлогорье, Приморский край, вышли на митинг, требуя погашения долгов по зарплате. В Южно-Сахалинске сегодня прошла массовая акция протеста «Нет фашизму». Около 3500 человек прошли по улицам города с антифашистскими плакатами, написанными на разных языках. Северокорейское официальное агентство ЦТАК объявило, что запуск ракеты будет произведен в самое ближайшее время. США, Япония и Южная Корея считают, что готовится запуск баллистической ракеты дальнего радиуса действия, способной достичь Аляски. Жертвами стрельбы в миграционном центре в городе Бинхэмптон, штат Нью-Йорк, по уточненным данным, стали 14 человек, в том числе сам нападавший, который покончил с собой. 4 человека ранены. Об этом сообщили власти штата. Президент США Барак Обама сегодня вечером прибудет в Чехию после участия в саммите НАТО. В воскресенье в Праге Обама выступит с открытой речью на центральной площади города, а затем примет участие в саммите ЕС США. Коммунисты проведут в субботу всероссийскую акцию протеста с требованием отставки правительства Владимира Путина. В Москве Бутырский суд выдал ордер на арест Сергея Хаджикурбанова, бывшего обвиняемого на процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Бывший сотрудник МВД был задержан в четверг по подозрению в вымогательстве 350 тысяч долларов у главного свидетеля на процессе об убийстве Политковской. За пост мэра Сочи будут бороться 9 кандидатов. В пятницу избирком завершил регистрацию кандидатов на выборы главы города 26 апреля. Среди них оппозиционный политик Борис Немцов, представитель «Единой России», исполняющий обязанности мэра Сочи Анатолий Пахомов, лидер местного отделения КПРФ Юрий Дзагания и предприниматель Александр Лебедев. Грузия подписала меморандум об участии в проекте «Белый поток» – строительстве газопровода из Центральной Азии через Грузию и Украину в Европу.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Сидят 3 человека от городской власти и 2 представителя от области. Дают слово начальнику городского хозяйства, он все отчитывается, потом еще кому-то дают слово. Народ начинает говорить, что у нас-то вроде бы не так. Да все нормально, мы даем слово чиновникам из области. Вот и все.
Дмитрий Никифоров, он живет в Сергиевом Посаде, рассказывает, как проходила встреча представителей власти с населением. Таких встреч в эти дни проводится очень много. 12 апреля в Сергиевом Посаде досрочные выборы главы района. Это история с многолетними скандалами, от которых больше всего традиционно достается жителям. Дмитрий называет себя активным общественником. Он действительно человек неравнодушный. Развивает детский дворовый футбол. Когда начинал, была дюжина команд. Сейчас почти 80. Когда отопительный сезон завершается раньше нормативного, Дмитрий пытается добиться от властей соблюдения законов. Когда в его многоэтажке затягивают с ремонтом крыши и квартиры заливает дождь, он тоже бьет во все колокола. Если муниципальная пресса о чем-то умолчит, Дмитрий убедит приехать в Сергиев Посад телевизионщиков из Москвы.
Меня пустить на телевидение, на муниципальное, то их всех выкинут, этих журналистов.
Если местное телевидение рассказывает о достижениях района в жилищном строительстве, Дмитрий оценивает явление со всех сторон.
Показывает районный совет, какая-то часть квартир из этого применения, как бы решается вопрос, а может быть их очередникам не давать, а продать и пополнить бюджет? Ну зачем тогда мне вот эти дома? У нас идет точечная застройка. Представляете, на том стадионе, где бегало 78 команд, этот стадион хотели продать. У нас есть бульвар Кузнецова. Это такая маленькая аллейка в честь героя Советского Союза. Там растут березки. И это тоже хотели застроить магазины. Почему, когда публичные слушания по застройке стадиона, вот когда публичные слушания проходят, на паперте у администрации милиции стоит и в зале милиции сидит, и мэр мне грозит. Сейчас еще что скажешь, тебя заберут. Это что, правильно?
Дмитрий не защищает бывшего районного главу, за которого жители голосовали вопреки давлению областной власти. Он теперь не верит в выборы и не верит всем кандидатам. Еще один общественный активист Юрий Клеменов, руководитель движения «Союз граждан Сергиево-Посадского района», винит во всем систему, при которой главы могут меняться, а государственные службы возглавляют одни и те же лица.
Мы считаем, что давно пора практически поменять команду управленцев в районе. Сидят там по 25 лет, и они уже о народе не думают. Были при Юдакове, потом при Гончарове, потом при Упуреве. Все те же самые люди остаются. Теплые места, им там тепло, уютно, хорошо, денежно, потому что кругом взятки происходят, коррупция, о чем говорит наш президент.
Дмитрий не спорит с коллегой.
Они сидят в своем вот, как марсиане на своем марсианском корабле из бетона и ничего не хотят делать. Зато в отчете они указывают, у нас по району 78 команд дворовых.
То, во что реальная жизнь превращается в телевизорах, не могут принять и сами журналисты. Александр Спиртов, корреспондент Сергиево-Посадской газеты «Новое зеркало», говорит, что в борьбе областных чиновников против трижды избранного гражданами Анатолия Упырева о людях не думали.
Была холодная зима, и мне звонил мой коллега из Москвы и говорит, ты знаешь, я сижу на чемоданах и готовлюсь выехать в Сергиево-Посадский район. Как только у вас заморозится хоть один дом, мы тут же поднимем такой шум, и вашего главу посадят. Ну, то есть они вот ждали, постоянно искали какой-то подвох. Честно говоря, я вот уже подумываю о смене, скажем так, профессии, потому что свободы слова в Сергиево-Посадском районе остается все меньше и меньше.
С Александром согласен и Дмитрий Никифоров, правда, очерчивает другие границы, не только в районе и не только для журналистов.
Я считаю, одна проблема для России, вот раньше ГУЛАГи, да, потом психушки там 80-80, чем можно было запугать людей. А сейчас, по моему мнению, людям негде будет работать, они получат волчий билет, если они что будут либо говорить.
Это участь для немногих. Граждане давно молчат, считает Дмитрий, а заговорят, когда станет совсем плохо. Но кандидаты обещают, что сделают им хорошо. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова. С начала Нового года в Оренбургской области возросли цены на газ, свет, воду. Увеличились расходы по содержанию жилья. Сегодня львиную долю семейного бюджета горожане тратят на погашение квартплаты. Для многих эти расходы становятся не по карману, говорит жительница Оренбурга Элла Никонова.
У меня, например, квартира моя сейчас четырехкомнатная, из прописанных двое взрослых и двое детей, у меня 5500. Голая квартира – это без света, без газа, без телефона, без кабельного телевидения. То есть, получается, если у мужа оклад 6 тысяч, да, и ставит такой план, что он еще неизвестно, заработает 10 или нет, да, и у меня нет зарплаты стабильной, поскольку сама на себя работаю, то, в общем, проживать-то, ну, конечно, трудно. Здесь ты соберешь за квартиру за месяц, плюс еще свет, плюс то еще, где-то выходит у тебя расходов где-то около 7-8 тысяч. И при том, что зарплата вот в совокупности, она, может, как раз-таки 10 составляет. Ну, если так вот брать, 5 его, 5 моих. Ну, там плюс-минус. Одеться уже проблема. Вот она серьезно, одеться уже проблема. Если раньше, то есть вот она как-то пошло, ну, чувствовалось какой-то вот материальный рост. Даже вот год назад планы строили, там что-то покупали. То сейчас ни планов, ни денег. То здесь уже как бы заплатить за все эти коммунальные услуги.
Одной из составляющих квартирной платы является строка «Содержание жилья». Благодаря решению оренбургских депутатов рост по ней составил почти 120%. Расходы теперь считаются не по количеству прописанных людей, а по квадратным метрам. Кроме того, за лифт тоже теперь обязаны платить все жители подъезда, говорит Элла Никонова.
Опять-таки, вот первый этаж, исходя из чего, мне насчитали 300 рублей лифт. 300 – это существенно, если я буду ежемесячно платить 300 рублей за лифт, за которым я никогда не пользуюсь, ну, мне это тяжело вообще понять. То есть даже если я куда-то поднимаюсь к соседке, предположить, да, то это бывает вообще раз в год такой случай. И то есть я пешком прохожу. Все время пишет антенна. То есть 8 рублей, как будет, не проблема заплатить. И за них хоть и ругаться. Ну, если собрать все месяца, все года, например, я проживаю, собственник, в квартире с 2002 года. Если по 8 рублей ежемесячно собрать, то сумма там набегает большая, существенная. Да? То есть ее можно было отминусовать за те расходы, которые действительно я пользовалась. Но антенны же ведь нет, и никто ее не проверял, стоит она или не стоит. А ее никогда не было просто. То есть стоит кабельное телевидение. То есть исходя из чего вот эти 8 рублей стоят. А элементарно только из-за того, что не каждый пойдет и будет разбираться за эти 8 рублей. То есть надо писать эти заявления, говорить, что нет антенны, приходит комиссия, делает осмотр, есть оно тебе, эта антенна или нет. Но они же не перерасчитывают за те года, которые ты уже оплатил.
За порядком в доме Марата Марадимова присматривает товарищество собственников жилья. Согласно уставу, его бюджет должен быть прозрачен и регулярно выноситься на всеобщее обозрение жителей дома. 3 года назад, когда тарифы стали заметно увеличиваться, Марат решил выяснить, а за что же именно он платит и сколько. Обратился в администрацию ТСЖ.
Они очень долго как бы отворачивались всякими предлогами. То справка не свежая, то рассмотрено заседание правления, то на заседание собрания. Всячески они игнорировали свое время предоставить ответ. И буквально, наверное, год затянули с предоставлением ответа. И пришлось самостоятельно произвести расчет, обратиться вновь к ним и поставить их в известность о том, что такая-то сумма излишне перечислена. И опять, очередной раз не получив ответ на эту просьбу, пришлось обратиться в суд.
Переплата Марата Марадимова за жилье за 2 года составила 10 тысяч рублей. Из 400 квартир 10-подъездного дома Марат единственный, кто пытается выяснить, на что именно расходуются деньги, которые он платит за квартиру. Остальные либо отмахиваются, либо верят на слово коммунальщикам.
Люди, видно, что возмущены тарифами, но единицы буквально, кто пытается в чем-то разобраться, выяснить досконально, почему такой тариф и почему необходимо проводить те или иные работы. А возмущающих, конечно, довольно-таки много. Да, так плохо, да, все дорого. Но тем не менее, видя даже, что в той же смете написано там такие-то расходы, они просто не могут даже спросить, а почему эти расходы там как-то. Ну, видимо, они не полноценные собственники, видать. Обычно собственник, который заинтересован, и хозяйственный собственник, он вникает и каждую копейку считает, а почему у тебя должен сюда вот ее положить, эту копейку. Народ, видимо, до конца еще не собственник, поэтому не может так это по-хозяйски оценить. Он, видимо, все время рассчитывает, что кто-то за него посчитает, кто-то ему это все преподнесет.
В прошлом году администрация Оренбургской области приняла решение выдавать субсидию тем семьям, чьи расходы на квартплату составляют более 10% совокупного дохода семьи. За три месяца 2009-го в Оренбурге количество людей, нуждающихся в помощи государства, возросло в несколько раз. Для Радио Свобода, Елена Стрельникова, Оренбург.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Семья Базили переехала в Челябинск несколько лет назад из Казахстана. Давным-давно их родители уехали на социалистические стройки, а когда в казахских степях стало тяжко, вернулись с детьми обратно, на Южный Урал. Сейчас Елена и Константин, к слову сказать, граждане России, с двумя дочерьми снимают крохотную комнатку в коммунальной квартире. Одной дочери Насте 14 лет, а другая Лина на 7 лет младше. Она инвалид, страдает врожденным генетическим заболеванием. Там, в Казахстане, семья продала четырехкомнатную квартиру, но ее стоимости хватило лишь на переезд и покупку компьютера, рассказывает Константин Базель.
Контейнер порядка $1000 нам обошелся, да. И осталось около 2000. Приобрели вот компьютер на эти деньги. Живем вчетвером. Ребенок у нас, у нее серьезное заболевание. Мы ездили в Москву, Московский институт педиатрии и детской хирургии. И только там поставили диагноз туберозный склероз. В данный момент сейчас ребенок стоит на учете в специализированной клинике психоневрологической. Два заболевания дочери попадают в перечень заболеваний, установленных правительством Российской Федерации, при которых невозможно совместное проживание в одной комнате. Мы же проживаем. Мало того, что вчетвером в одной комнате, мы еще и в коммунальной квартире проживаем.
Площадь комнаты 18 квадратных метров и 4 человека. Ванная комната, кухня, туалет, общие с семьей соседей. Условия невыносимые.
Ребенку просто необходима отдельная комната оборудованная. Ванна нам тоже необходима. Ребенок себя вообще нисколько не обслуживает ни в чем. Очень тяжело нам выйти на улицу. Одеваем все вместе ее. Кто-то держит, кто-то натягивает там курточку, сапожки, все это. На руках выносим. Очень быстро устает. Она походит 5 минут, за ручку ее поводишь. Все, она устала, ей надо посидеть, полежать. У нас здесь даже нет места коляску куда поставить.
По сути дела, эта семья бездомная, при том, что по закону младшая дочь Алина в связи со своими заболеваниями имеет право на получение жилья вне очереди, и у нее должна быть своя отдельная комната, то есть формально она защищена, по сути же, никому до ее горести нет никакого дела. В России нет нормативных актов, регламентирующих действия закона, и именно на этот факт ссылаются все чиновники, к которым обращается семья.
Нас поставили на учет для внеочередного предоставления жилья социального найма. Но нас предупредили сразу, что закон этот не работает, так как нету нормативных актов, регулирующих действия закона. Кто должен выделять средства, кому должны выделяться средства, кто должен распределять эти средства. Вот этих нормативных актов нету. Мы обратились к заместителю председателя городской думы Смирнову Владимиру Ильичу. Он нам посоветовал обратиться по поводу программы «Молодая семья».
В «Молодой семье» Базелям отказали. Константин получает 17 тысяч, плюс пенсия Алины 3,5, итого 20 с небольшим. 1000 они платят за квартиру, все остальное уходит на повседневные расходы. Так что ипотечные программы им не потянуть, говорит Елена Базель.
В 2007 году, в октябре, я обращалась к Путину, когда была прямая трансляция. Нам пришел ответ с администрации, опять ответ нам присылают. Я задаю вопрос, почему не работает закон и когда он будет работать? Я задаю Путину, а нам с администрации приходит ответ: да, закон не работает.
Алине нужна комната с мягким покрытием, где нет острых углов. У нее часто бывают эпилептические приступы. Сейчас ситуация такова, что ее нельзя оставить одну даже на минуту. Кто-то всегда должен быть рядом. Между тем, с соседями Базелем крупно не повезло.
Сосед мой ровесник один, наркоман, который может закрыться в туалете и просидеть там полтора часа. Колется он там, я не знаю, чем он там занимается. То же самое в ванну может зайти. Потом заходишь, там брызги крови на ванне, там капельки. После этого мы должны нести ребенка в ванну, мыть ее. Там сосед еще один у нас один есть, который алкоголик, пьет месяцами. Человек неадекватно, мне кажется, уже воспринимает окружающий мир, каждый день пьян.
Эта семья просто, когда мы сюда заселились, в эту комнату, у них 3 комнаты, у нас вот одна, они нас просто отсюда выживали. Они просто нас вот три года методично выживали. Этот папа алкоголик, вот он приходит домой, заходит в нашу дверь, кидает обувь, кричит: чурки, уходите отсюда, уезжайте. В общем, ну, мы же приехали из Казахстана, нас тут терроризировали. Ежедневно нас отсюда просто выгоняли.
Не лучше обстоит дело и с лечением Алины.
Лекарственные препараты, которые нам нужны, их просто часто не бывает. Они дорогостоящие. Препарат Топамакс. Его сейчас нам не дают. Заменили его Тореалом нашим российским, он дешевый. Но он хуже, этот препарат. Сейчас вот я хожу, прошу, чтобы нам таблетки давали. За деньги, пожалуйста, он 2500 упаковка, нам в месяц нужно 15 тысяч на этот препарат.
Куда обращаться, в чьи двери стучать, Базель уже не знают. И никак не могут понять, почему закон в России не выполняется на законных основаниях. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. Ульяновский пенсионер Геннадий Красноперов, бывший сапкор газеты «Сельская жизнь», цветовод-любитель со стажем. В прошлом году он засадил цветами участок вокруг школы по соседству с его домом. Все лето здесь цвели около 70 тысяч растений.
70 тысяч – это не самоцель. Это завершение было моего проекта «Экологический тропы школьного двора». Вот в этом дворе я работаю уже 5-й сезон. Масса тропинок, к каждому цветку доступ. Кроме цветов, деревья, кустарники, в целом где-то больше 100 видов. А тем более, почему 70 тысяч? В прошлом году стукнуло мне 70 лет. Поэтому я решил подарок себе по 1000 растений на каждый прожитый год.
Глава города Сергей Ермаков неоднократно заявлял, что превратит Ульяновск в город-сад. Геннадий Красноперов решил, что в этом их планы совпадают, и предложил мэру провести акцию под названием «Миллион цветов для Ульяновска». «В городе живет много цветоводов-любителей», — говорит он. «Эти люди за свой счет были бы рады рассадить цветы там, где можно. Во дворах жилых домов, школ, детских садов и больниц, в заброшенных парках, на набережной реки Свияги. Даже партии могли бы, наконец, сделать что-то полезное для города». Красноперов предлагает сажать в основном многолетние и самосевные сорта. Он уверен, что массовая посадка цветов улучшит самочувствие городского сообщества.
«Масса посадка цветов может сплотить ныне разъединенных людей. Дальше. Нынешний год в Ульяновской области объявлен годом здорового образа жизни. А что, как не посадка цветов, это здоровый образ жизни. Цветы, они имеют оздоравливающее значение. Есть такой даже термин «цветотерапия». И последнее, вот сейчас кризис, да? А мы, значит, сажаем цветы. Это уже новый импульс к оптимизму.
От городской власти Геннадий Красноперов просил не так и много. Создать нечто вроде штаба акции «Миллион цветов для города» для координации усилий. Созвать конференцию цветоводов, чтобы выявить потенциальных участников акции. Включить посадку цветов в перечень общественных работ, которыми займутся временно безработные граждане. Корреспондент городской газеты «Симбирский курьер» Татьяна Захарычева присутствовала на совещании в мэрии по вопросам благоустройства, на которое пригласили и Геннадия Красноперова. Журналистка говорит, что чиновники с самого начала были настроены скептически.
Но при желании можно было услышать там рациональное зерно. Не было желания. Не было заряженности на диалог. У меня сложилось впечатление, что все чиновники вошли в этот кабинет с настроем выслушать и отбрить. Я думаю, приговор был вынесен заранее, еще до того, как Красноперов открыл рот.
цветоводу-энтузиасту Красноперову, кстати, агроному по образованию, объяснили, что он не знает, где, что и как сажать, а знают это только специалисты. Кроме того, по словам начальника отдела благоустройства городского комитета архитектуры Светланы Русаковой, Красноперов не придумал ничего нового.
А вы знаете, что у нас в городе ежегодно проходит праздник цветов и конкурс «Аленький цветочек»? Я не знаю, почему Красноперов не знает, что у нас очень много жителей участвует в этой акции.
В конце концов, пенсионеры поблагодарили официальным письмом за неравнодушное отношение к городу и на этом закрыли тему. Почему же город не извлек пользы из неравнодушного к нему отношения? Светлана Русакова говорит, что Красноперов не понимает специфики городских территорий.
Он больше упирает на то, чтобы у нас сажались такие цветы, которые вот непрерывно цветение, но луговые. Но никак не подходят они для города. Понимаете, у нас весь город превратится просто-напросто в цветущий луг. Цветники у нас должны в городе быть специализированы, со специальным подбором трав, чтобы они были газоустойчивы были, чтобы они красиво смотрелись, и не просто так вот поляночка, да?
Геннадий Красноперов говорит, что в городе, украшенном цветами, снижается уровень агрессии. Он приводит в пример американский провинциальный город, которому таким образом удалось снизить преступность на 20%. Главный эколог Ульяновск Андрей Салтыков предупреждает, что на деле иногда происходит ровно наоборот.
Народ начинает оспаривать территорию, которую он пытается освоить под цветник. Ну, потому что ведь вслед за тем он же начнет, туда нельзя, мячик вашего ребенка упал на цветы. Да уже конфликт. Я знаю даже случай, был такой энтузиаст цветочного озеленения, но у него была рядом овчарка, ну, он ее специально не натравливал, но она тоже получила задание охранять эти цветники. Ну, там вроде покусала детей, родители подали в суд, и вот суд приговорил его к определенным срокам. Я боюсь, что это может воспроизвестись, потому что действительно очень жалко свой труд, когда видишь, что одни озеленяют, а другие это уничтожают. А это неизбежно. У всех разные цели использования одной и той же территории.
Как использовать территорию двора, решают собственники или по поручению жильцов управляющая компания. Есть для этого и специальные нормы, поясняет Андрей Салтыков. Впрочем, говорит он, такие вопросы лучше всего решать путем переговоров с жильцами. А цветовод Геннадий Красноперов уже провел сепаратные переговоры с директором соседней школы и в этом году опять посадит на школьном дворе десятки тысяч цветов. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В эфире Саратов, Ольга Бакуткина. 1 апреля в Саратове прошел митинг-перформанс «День политического дурака». В организации и проведении митинга участвовали поэты, художники, а также молодые люди, представляющие движение «Антикризисное народное сопротивление». На вопрос, какой дурак опаснее, простой или политический, отвечает член рабочего комитета СКС Ольга Пицунова.
О, это очень сложно. Я думаю, что если бы не было обыкновенных дураков политических, бы было меньше. Благодаря именно нам, обыкновенным дуракам, политических дураков, становится все больше и больше. Приняли такое мы решение, что было бы неплохо иногда не просто вот ходить и протестовать, а иногда подурачиться. В конце концов, смеясь, мы расстаемся с нашим прошлым. Смеясь, мы расстаемся с нашими недостатками. Я думаю, не только с нашими.
Акцию открывает официальный доклад о роли дурака в истории. Слово предоставляется соредактору литературного альманаха «Василиск» Дмитрию Голину.
Начальник, как заявляет народная мудрость, не бывает умным. На первый взгляд это плохо, но если посмотреть глубже, с исторической точки зрения начальник всегда прав. Вся тяжесть ответственности за неизбежность будущего ложится на сознательные плечи дураков, подпирающих небо, подобно атлантам.
Политического дурака олицетворяет надувной мишка на воздушных шариках, которого в конце акции должны запустить в небо. В кармашек мишки каждый желающий кладет записку с именем реально существующего политического дурака. Почему политического, а не обыкновенного, объясняет Дмитрий Голин.
Политический дурак является собирательным образом для всех разновидностей дураков, соборным образом. Патриотических дураков, и бескорыстных дураков, дураков по долгу службы и так далее, и так далее, и так далее. И мы решили остановиться на политическом дураке. Запуск в космос, ну, это, наверное, стремление освободиться все-таки от чего-то внутри, что нас удручает. Политика, как сказал Аристотель, это искусство жизни в городах, мы живем в городе, мы горожане. Так что в широком смысле это вообще такое культурное мероприятие.
Культурное мероприятие продолжается. Участники читают детские стихи советского периода, например, такие.
Вот и заяц, и лисичка, и собачка, и охотник, и Володин. На салазочках сидят, быстро под гору летят, быстро под гору летели, на медведя налетели. И Володя с той поры не катается с горы.
На фоне плакатов «Власть должна жить лучше», «Государственные должности по наследству», «Даешь бесплатную работу на вредном производстве» и «Я люблю тебя, государство», знакомые с детства строки стихов приобретают двойственный смысл. Почему для «Дня дурака» выбраны стихи советских авторов? Они нас одурачивали? Говорит поэт, редактор журнала «Волга» Алексей Александров.
И одурачивали, были честными в то же самое время. Это наша ментальность. Это то, что одновременно очень конкретно и порождает ассоциации совсем в нашей жизни, абсолютно. Все эти вот мишки, ежики, там, Вовы, Бори. И в то же самое время это как раз создает такой хороший игровой момент. Ведь это, по сути, игра. Ну, мне кажется, очень хорошая акция. Всех сразу просветлели лица, наступила весна в городе. Почаще надо людям понимать, что они на самом деле люди, а не, так сказать, набор каких-то там штампов, какой-то там речи.
Надувной политический дурак с кармашком, полным имен тех, с кем мы хотели бы, но не можем расстаться, готов к запуску в небо.
Ну, хватит, давай, Андрей, пускай его, пускай!
Ходит дурачок по небу, ищет дурачок.
Для радио «Свобода» Ольга Бакуткина, Саратов.
Ходит дурачок по небу, ищет дурачок, глупее тебя.
Вы слушали «Корреспондентский час» радио «Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Насколько мы готовы сломать стереотипы? Насколько мы готовы совершить вот ту самую перезагрузку?
Драки на избирательных участках унесли жизни пятерых.
Обстановка, человек, когда они захватывают суда, она действительно боевая.
Убедительную победу на парламентских выборах одержала в правящей Черногории левоцентристская коалиция за европейскую...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».